Сегодня у нас будет вечеря Господня, и я бы хотела порассуждать на одну такую тему интересную. И назвала я ее так: «С какого дерева ты ешь плоды?» Вы знаете прекрасную историю грехопадения человека. Началось это все с Эдемского сада. И мы знаем, что в Эдемском саде росло не одно дерево, а росло сколько? Два дерева, да? И давайте мы с вами прочитаем, что сказано в Писании об этом. Откройте, пожалуйста, Бытие. Итак, Бытие, 2 глава, 9 стих. Окей, сегодня будем учить английский. «И произрастил Господь Бог на земле всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла». Уяснили информацию. В Эдемском саду росло два дерева. Скажите, с какого дерева сорвала Ева, скажем так, запретный плод, после чего у нее открылись глаза и после чего она познала грех? Запретно, понятно. Они, наверное, оба были запретны. С дерева познания добра и зла. Да? Получается так, что дерево познания добра и зла и дерево жизни, скажем так, они продолжают оказывать влияние на нас с вами и сейчас, даже до этой поры. И мы знаем, что после того, как Ева сорвала этот плод, семя греха вошло в ее жизнь. И все человечество было проклято, да, все человечество, на все человечество легло вот это вот проклятие греха. Скажем так, когда Адам и Ева были в Эдемском саду, в них не было стыда, в них не было никакого непрощения, сокрушения. Все, что они делали, они наслаждались жизнью, общались с Господом Богом. И до того момента, когда змей прельстил Еву, они не знали, что такое хорошо и что такое плохо. Рассуждая таким образом, можно прийти к выводу, что дерево познания добра и зла, хотя оно и росло в Эдемском саду, но змей имел доступ к этому дереву. И получается такая ситуация, что очень часто мы с вами, думая, что мы познали, что такое хорошо и что такое плохо, таким образом можем сами себя изменить. Можем сами жить по закону, по каким-то меркам, стандартам, по каким-то хорошим моральным, имеем хорошие моральные качества, но этого недостаточно, чтобы познать нашего Господа, чтобы соединиться с Ним. Нашей внутренней человеческой сущности нужно полностью измениться. И это изменение человек может получить только тогда, когда он сорвет плод с дерева жизни. И это дерево жизни есть Иисус Христос, который пришел сюда во плоти 2000 лет назад и который стал тем источником, который полностью меняет нашу внутреннюю сущность. Я хочу вам сказать, дорогие мои, неутешительную новость, но для нас это уже в прошлом, что до того, как мы познали с вами Иисуса Христа, мы с вами все были противники Богу, согласны? Мы все были грешники. И можно сказать, мы все были антихристами. Антихристом пугают людей, но мы все противостояли Богу, противостояли Сыну Божьему. И это противостояние может закончиться только тогда, когда человек приходит в покаяние, когда он смиряется перед Богом и когда он действительно вкушает этот плод жизни. И вот сегодня я бы хотела порассуждать. Создается интересная ситуация, что многие люди, даже придя уже к Иисусу Христу, покаявшись, придя к Богу, они продолжают срывать эти плоды с дерева закона. То есть они живут по закону. Но в Писании сказано, что через закон познается грех. Как это так? Да потому что, когда есть запрет, всегда хочется это взять, всегда хочется нарушить. Но есть другое понятие – благодати. И именно по благодати Бог спасает нас. Интересно получается вещь, что мы вроде бы христиане, но все равно продолжаем срывать эти плоды, дерево добра и зла. Вы можете сказать: пастор, о чем ты говоришь, что значит дерево добра и зла? познание добра и зла. Добро ведь это все от Бога. Вы знаете, нет, не совсем так. Очень часто в Писании сказано, что сатана приходит как ангел света. И очень часто хорошие вещи, они преподносятся, и человек захватывает эту, заглатывает эту наживку, и на самом деле он полностью отвлечен от Бога. Были ли у вас такие в жизни ситуации, когда, казалось бы, ты делаешь хорошее, благое дело, но ты пропускаешь Бога, ты пропускаешь общение с Ним, и ты пропускаешь Его волю для твоей жизни? Почему? Потому что мы сорвали не тот плод. И поэтому сегодня я бы хотела говорить, продолжается выбор. Каждый день, каждый раз, когда человек в каких-то ситуациях, он делает выбор. Живет ли он с Господом, живет ли он по благодати, или он живет просто как законник. Вы знаете, на самом деле дерево познания добра и зла, скажем так, это модель человечества, которое так и не пришло к Богу, и которое пытается, знаете, философиями, гуманизмом, хорошими моральными качествами каким-то образом достичь Бога, приблизиться к Нему. Но это невозможно. И Ева, в принципе, она прельстилась на то же самое, потому что змей что сказал? Змей сказал, что станешь как боги, ты станешь практически как сам Бог, если ты сорвешь этот плод. И получается, что на самом деле, какими бы плодами человек не обладал, познаниями, какими бы убеждениями, моралью высокой, но он не может сам себя спасти. Спасает только Господь, спасает благодать, спасает дерево жизни. И знаете, недаром это дерево, оно росло посреди сада. И действительно, когда Ева сорвала этот плод, у нее открылись глаза. Открылись глаза также и у Адама. И что первое они увидели? Они, вместо того, что они были полностью поглощены созерцанием Бога и общением с Ним, они стали созерцать себя, и они увидели, насколько они грешны, они увидели, что они наги, они увидели свое, может, какое-то несовершенство, и таким образом они отдалились от Господа, конечно же. Вот точно так же, когда мы с вами зацикливаемся на самих себе, мы автоматически отдаляемся от Бога. Какой самый распространенный телефон сейчас? iPhone, конечно, да? iPhone, iTunes, iPad, iPad. Ну, просто вообще можно запутаться. Но всюду стоит частичка I, приставочка. И знаете, можно сказать, что сейчас I-generation. И в прямом переносном смысле слова интересно получается, но это поколение, которое сосредоточено на местоимении I, я, на себе. Вы согласны с этим? Знаете, это хорошо вообще наблюдать, когда с детьми куда-то выезжаешь. То есть хочу то, хочу это, хочу, чтобы вот было по-моему, знаете. И я не знаю, но, наверное, может быть, нас как-то больше учили, пионеров октября, что надо там делиться, нужно помогать, нужно как-то сочувствовать и так далее. Сейчас эта ответственность лежит, конечно же, на родителях, потому что в школе это не преподается. Но действительно, поколение людей, поколение молодежи сейчас просто растет, которое сосредоточено на себе. И точно так и Адам и Ева. Когда глаза их открылись, они увидели себя. И увидели себя, обратили внимание на себя. И вот это самосозерцание, знаете, самососредоточенность на себе – оно движет людей, которые питаются не от правильного дерева. Иисус говорил, отвергни себя. Иисус говорил, что отдай последнее. Да? Иисус проповедует совсем другое. Но я хочу сказать, что самому человеку быть хорошим и добрым и измениться, это очень тяжело. Человеку нужно духовное перерождение. И это как раз то, о чем говорил Никодим с Иисусом Христом, когда Иисус ему говорил, что тебе нужно родиться свыше. Истина заключается в том, что никакого другого пути нету, чтобы достичь Бога. И достичь Его возможно только тогда, когда наша мертвая, грешная, человеческая, эгоистичная натура получает, скажем так, удар свыше, получает прикосновение Божье. И вот это называется рождением свыше, возрождением. Происходит это только по вере. Происходит это тогда, когда мы обращаемся к Иисусу Христу и когда мы раскаиваемся в своих грехах. Если нету проповеди о покаянии, если человек не понимает, в чем он грешит, в принципе, зачем ему и каяться, и зачем ему нужно это возрождение? Но на самом деле в Писании ясно сказано, что суждено человеку умереть, и потом будет суд. За все свои поступки люди дадут ответ перед Богом. Что же делать? Идти к Иисусу. Это то, что церковь обязана, должна просто призывать всех людей воссоединиться с Богом через Его Сына Иисуса Христа и получить вот это возрождение, получить просто перерождение вот этой человеческой натуры. Знаете, в чем еще проблема, как я вижу сейчас в современных церквях, что мы срываем дерево познания добра и зла тогда, когда мы Библию, откровение Бога, да, мы штудируем, мы изучаем, но самого автора Библии знать не хотим. И получается то же самое. Мы опять продолжаем срывать эти плоды познания доброго, хорошего, что зло. То есть мы для себя выстраиваем какую-то структуру, где можно грешить, где нельзя. Но самого автора этой прекрасной книги знать не хотим. И мы продолжаем быть в том же самом направлении, двигаться неправильном. Хотя мы называемся христианами, в котором пошли наши прародители Адам и Ева. Поэтому одними знаниями, конечно же, Бога достичь невозможно. И вы знаете, все, что нужно Господу, конечно же, Он пришел, чтобы спасти нас, но Он хочет сформировать в нас характер Иисуса Христа. Не наполнить нас знаниями, не наполнить нас какими-то теориями, знаете, но сформировать в нас Иисуса. Поэтому Он и послал Сына Своего сюда, именно в таком обличии, в котором мы с вами и находимся. Он послал Его как человека сюда на землю. И самое, я думаю, важное будет для Него, это увидеть в конце нашей жизни, что действительно в нас просматриваются черты Его Сына. Это будет, наверное, для Отца самое-самое приятное. Я хочу дальше просто, знаете, порассуждать по Библии. Мы знаем, что у Адама и Евы родились дети. Как их звали? Каин и Авель. Я хочу сказать, что когда мы смотрим на ту ситуацию, которая произошла между этими молодыми людьми, мы можем увидеть семя каждого дерева. Мы знаем, что Каин и Авель, они принесли Богу дары. Каин принес от плодов земли, да? Он принес то, что он выращивал своими руками, над чем он трудился, во что он вкладывал все силы, что он, может быть, поливал своим потом. А Авель, скажем так, ну, как, знаете, говорят, на халяву, да, это животное росло где-то, он особо не прикладывал усилия, но он выбрал хорошую овечку и принес Богу. И вы знаете, вот действительно, в них двоих еще ничего не говорится об Иисусе Христе, но в них двоих уже просматривается, в ком действительно была жизнь Божья, а в ком были вот эти вот плоды добра и зла. И вроде бы Каин сделал хорошее дело, но Бог видел его сердце, и Бог не презрел. И я думаю, что очень часто мы с вами, как христиане, мы что-то делаем, мы стараемся и желаем Бога впечатлить нашими делами. Вы знаете, многие очень церкви, многие деноминации, многие религии, они проповедуют именно о том, что спасение возможно посредством хороших дел. Это полностью противоречит Писанию. И точно так же Каин, ну, ничего вроде бы плохого не сделал, да? Вкладывал себя, вкладывал свои все, как бы, умения и там, кем он был, ну, современным языком фермером. Он вкладывал время и силы, но Бог не презрел на эту жертву. И я думаю, что для Бога действительно очень важно было состояние сердца. Но Авель, знаете, мы знаем конец, Каин убил Авеля. И я вот думаю, что там, наверное, не было даже особой борьбы. Знаете, Каин убивал Авеля, и Авель даже, наверное, не сопротивлялся. И вот Авель, да, мы видим, что еще и как бы нету на сцене Иисуса Христа, да, но в нем уже есть действительно черты Христовы. в нем уже было смирение, в нем уже была любовь, и в нем был вот это действительно... То есть Авель — это практически как прообраз будущего прихода Иисуса Христа. То есть он был безмолвен, когда его брат убивал. И вот смотрите, что получается, что Каин вроде бы хороший, да, поступок совершает, но на самом деле этот поступок приводит его к ненависти и к убийству. Вот то же самое происходит очень часто с нами, христианами. Когда мы приходим к Богу, когда мы читаем Библию, когда мы познаем Слово Божье, но как только мы видим, что человек, он не соответствует нашим каким-то моральным стандартам, меркам, мы готовы разорвать его на кусочки. В нас возникает волна ненависти, в нас возникает раздражение. Почему? Почему это происходит? Я не хочу сказать и просто поставить под сомнение наше спасение, наше возрождение, но что-то здесь не так, что-то здесь не так. Вы знаете, Иисус сказал: «Потому узнаю, что вы мои ученики, если будете иметь любовь друг к другу». И я думаю, что есть два важнейших таких признака, которые могут сказать, что человек действительно возрожден. Я бы хотела вас также спросить, какие два, может быть, ну, может быть, три важных таких признака, по которым вы можете сказать: этот человек спасен, он возрожден, его эта человеческая грешная натура, она трансформирована, она изменена Богом. Что вы думаете, какие качества вообще действительно самые важные, по которым вы можете сказать, что этот человек, он рожден свыше? Любовь к ближнему, конечно же, это самое первое. Ну и второе что-нибудь. Что? Что? Гордости нет, отсутствие гордости. Зависти, то есть вот эти плохие качества, они отсутствуют. Ну, скажем так, человек живет праведной жизнью, правда? Человек живет праведной жизнью и любит ближнего своего, что на самом деле тяжелее даже, чем любить Бога. Но вы знаете, праведная жизнь — это не та жизнь, который жил Каин, когда он зацикливался, может быть, на хороших делах и поступках. Но эта праведная жизнь, она внутри сердца человека. Она исходит из сердца. И знаете, такому человеку, ему не нужно выстраивать границы. Ему не нужно выстраивать какие-то запреты и бить по рукам и говорить: вот это нельзя, а вот это ты должен делать. Он это знает в своем сердце. И я думаю, что многие из вас переживали такие моменты, что... Когда тебе говорят, вот надо так, надо сяк, тебе наоборот хочется делать противоположное. Но то, что у тебя внутри, в твоем сердце, Дух Святой, иногда говорит очень отчетливо и ясно. Правда, мы не всегда слушаемся, но на самом деле то, что внутри нашего сердца, оно помогает нам определять эти границы. И нам уже не нужен закон. И вы знаете, это цель, я думаю, любой церкви, любой деноминации. Привести человека к таким отношениям с Богом, чтобы не стоял рядом ни священник, ни пастор с палкой, с Библией, не бил по голове, но чтобы человек, он просто дошел до такого интимного общения с Господом, чтобы он на самом деле просто не желал обидеть своего Отца Небесного, чтобы действительно вот этот закон Божий, он был написан в его сердце. Правда? Я думаю, что это и есть... то настоящее, для чего Господь пришел, чтобы мы менялись изнутри, и Он дал нам пример этого, и чтобы Его закон, он был написан прежде всего на скрижалях нашего сердца. Окей, поэтому Каин и Авель, я бы не хотела, чтобы мы действительно вот стали действительно такими людьми, знаете, вроде бы хорошими, вроде бы праведными, законными, но на самом деле очень далеко стоящими от Бога. И примеров тому очень много. Смотрите, кто вообще распял Иисуса Христа на кресте? Это не были, знаете, блудницы, может быть, там были уже грешники, просто толпа кричала. На самом деле инициаторами были высокоморальные люди. Были фарисеи, были те люди, которые знали букву закона. И они же не разглядели в нем Спасителя, не разглядели в нем Мессию. Вспомним Савла, гонителя церкви, который знал Писание, который знал закон Моисеев, но он с великой ненавистью шел и убивал христиан. Вы знаете, что может произойти в конце вообще дней существования вот нашей планеты Земля и человечества? Что тогда, когда придет Антихрист И когда, в принципе, будет такое время, когда будут ставить вот эти вот печати, да, когда будут действительно проверяться, насколько мы верные Господу, если, конечно, не будет восхищения до этого времени, мы точно так же будем с вами проверяемы. Мы точно так же, если мы не знаем Бога близко, если закон Его любви не написан в нашем сердце, если мы живем только буквой, вот именно написанной, как, знаете, просто в книжке, то есть если она не ожила в нашей жизни, мы очень можем обжечься, мы очень можем ошибиться. И пример тому я бы хотела вам привести просто из истории. Знаете, что бы вы сказали о лидере, который пообещал бы своему народу, что на улицах будет безопасность, экономический кризис полностью закончится, наступит полностью как бы процветание страны, положит конец безработице, порнографии, всяческому неправедному образу жизни, который восстановит достоинство нации. Что бы вы сказали о таком лидере? Конечно же, мы хотим видеть такого лидера нации. Но вы знаете, что я хочу сказать? Все это было в программе Адольфа Гитлера. И все это он выполнил. Все это он выполнил. Мало того, когда Гитлер пришел к власти, многие церкви, практически все церкви Германии, за исключением очень малого количества, поддержали его программу. Поддержали, и многие видели в нем чуть ли не мессию, не приход Христа, потому что действительно он не только пообещал, но многие вещи он сделал. И вы знаете, некоторые говорили даже такие вещи, что фашизм пришел как ангел света. Но почему же церковь просмотрела? Почему же церковь проглядела? Почему церковь не увидела, что это действительно человек, который человек нечестивый, который действительно человек, который действует от дьявола? Церковь протестантская, лютеранская, большинство таких церквей существует и до ныне в Германии, но церковь почему-то этого не увидела. Знаете, Иисус сказал: «По плодам узнаете их». У Гитлера были хорошие плоды. Гитлер делал сначала хорошие вещи для своей нации. А проблема заключалась все в тех же деревьях. Потому что когда церковь не проповедует о внутреннем изменении, о внутренней трансформации человека, когда церковь зациклена на законе, когда церковь зациклена просто на тупом посещении церкви, когда церковь зациклена просто, как говорится, знаете, исполнении хороших, добрых дел, этого недостаточно. Человек должен спастись, человек должен родиться свыше. И не так много говорилось об этом в церквях. И я думаю, что основная причина того, что церковь впала просто вот в этот обман, в эту ложь, потому что на самом деле многие церкви даже вывешивали флаги со свастиками на куполах церквей и говорили, что всякий, кто оскорбит этот символ, оскорбит Германию, оскорбит Бога. То есть флаги, свастики просто заносили их в церкви, ложили на алтарь и говорили, что это знак надежды для Германии. Почему же не увидели, верующие люди не увидели? Была небольшая группа пасторов, и был такой пастор Дитрих Банхефер, по-моему, да. И он действительно, он как поднял оппозицию, потому что он увидел, что этот человек, он действительно от дьявола. Опять-таки, когда церковь не говорит о внутреннем желании общения с Богом, когда человек не знает Бога близко, когда человек живет только в рамках закона, запретов, этого недостаточно. Человек не имеет этого чутья духовного, чтобы увидеть, что происходит вокруг ложь. Вы знаете, что в настоящее время мы можем попасться в ту же самую ловушку. Придет хороший лидер, придет хороший президент, начнет наводить порядки в стране. И люди, которые прикреплены к материальному достатку, люди, которые питаются от дерева познания добра и зла, которые не знают Бога близко, которые не имеют с ним общения, люди, которые пропитаны духом этого мира, они пойдут за этим лидером. Они пойдут за этим лидером. И часто говорят, почем вот узнают, вот эти шестерки будут ставить, может быть, там как-то как в Писании сказано, что люди не смогут продавать, не смогут там получать какие-то продукты, какие-то привилегии, мы как бы к этому готовы и так далее. Они пытаются понять, что на чем как бы не пойматься, когда наступит это время. Я вам хочу сказать, что на самом деле печать это, я не думаю, что это будет, как бы, знаете, реально знак какой-то там, микрокапсула, микрочип и так далее. Но это будет состояние внутреннего человека, и, может быть, даже, знаете, внутренняя готовность человека, который пропитан духом мира, его нежелание терять все блага, этот человек, можно сказать, он будет готов уже к этой печати. Он просто, может быть, даже, знаете, даст обещание, клятву, знаете, на верность вот этому президенту или кто там придет тогда, как он будет называться. То есть получается, что не обязательно прослеживать, что толкнет к тому, что люди будут соглашаться, а можно просто посмотреть на их образ жизни. Могут ли они противостоять мнению толпы? Привязаны ли они к материальному? Привязаны ли они действительно к этому миру? Потому что наша вера все равно, я верю, будет как-то проверяться. И даже тогда, когда будут действительно такие события, они обязательно будут. Почитайте книгу Откровений. Мы опять-таки прослеживаем в Откровениях человека-зверя, человека-греха, антихриста, да, знак которого три шестерки. И это не просто так, потому что мы знаем, что человек был сотворен на шестой день. Этот человек, он полностью человек греха, да, три шестерки. Это число человеческое, число земное, число мирское. Там ничего нету духовного, там ничего нет божественного. Когда говорят, что придет Христос, Новый Иерусалим сойдет с неба, невеста, церковь Иисуса Христа спустится с неба. Это все рожденное от Господа. А то, что рожденное от земли, Каин, вот это вот дерево, которое только несет букву закона, оно не имеет жизни. Оно не даст человеку изменения. Оно не переродит его вот эту вот отравленную внутреннюю человеческую сущность, отравленную грехом. И поэтому про Антихриста также сказано, что зверь он будет выходить из недр земли. Да? Мы знаем, что будет действительно такое чудовище, дьявол, или как это будет выглядеть. Но это все земное, мирское. Если мы хотим с вами, чтобы наше будущее, наша вечность проходила с Господом, невозможно к этому прийти только мертвому поклонению, через мертвое поклонение закону, морали, и даже тому, что написано в Библии. Мы должны знать Бога близко. Мы должны знать Бога близко. И Писание нам говорит о том, что в последнее время действительно люди, они будут очень огрубевать своими сердцами. Люди будут непокорны. То есть сама сущность человека, она будет портиться. И вы знаете, мы видим, что даже стандарты вот, морали, которые, может быть, 10-20 лет назад были в мире, сейчас эта планка она опускается все ниже и ниже. Мы видим, насколько распространен гомосексуализм. Мы были в этом Форт Лаудердейле, это кошмар. Там просто приезжают люди вот, нетрадиционной ориентации, они там проводят отпуск. И, ну, это нормально, ходят за ручки, то есть по типу как наш Ферндейл, только в 10 раз больше. И то есть все эти вещи, аборты, гомосексуализм, оно все становится нормальным. Оно становится все частью жизни людей. И знаете, даже если как бы говорить об этом, что это неправильно, на самом деле мы с вами просто берем, знаете, накладываем пластырь на гнойную рану. Чтобы эта рана не гноилась, это нужно все очистить. И я говорю, опять возвращаясь к тому, что чтобы человек получил спасение, чтобы человек изменился, недостаточно заклеивать эту гноящуюся рану, нужно полностью сделать изменение его внутренней сущности. Это возможно только, опять-таки, через Иисуса Христа. И сегодня мы с вами будем совершать вечерю Господню. Мы будем вспоминать и благодарить Господа за то, что Он вообще сделал для нашей жизни. И опять-таки, единственный путь, единственная дверь, которая ведет нас вот именно к этой внутренней полной трансформации, да, любимое слово Андрея Шаповалова, полное изменение человека, оно возможно только тогда, когда мы приходим к Богу и когда мы впускаем Его в свою жизнь. Поэтому нам нужно понять, что даже будучи в церкви, даже как бы называясь уже христианином, мы можем жить только по букве закона. Мы можем совершенно не знать Бога, но Господь нас призывает к тому, чтобы мы жили по духу. И знаете, часто говорят, вот что этот Ветхий Завет читать, типа это все как бы законничество, нужно читать Новый Завет. Вы знаете, если внутри человек не соединяется с Господом, если человек внутри не меняется, ему все равно, он хоть Ветхий Завет, хоть Новый Завет, он будет читать вот просто с таким настроением религиозника. Религиозника, который хочет узнать информацию, который, может быть, просто нравится в общении, быть в церкви, ходить куда-то, но на самом деле, который совершенно не знает Бога близко. Мое пожелание сегодня для вас, чтобы ваше хождение с Господом, оно не было только на уровне познания информации, познания законов, но чтобы оно было действительно на уровне общения. Общение, как общаются друзья. Общение такое, которое приведет нас действительно полностью к изменениям в нашей жизни. Нам не нужно будет, знаете, заставлять, там, угрожать, там, что-то пастор там, говорит делать и так далее. Мы будем это делать сами, потому что Господь будет внутри нашего сердца. Знаете, очень часто люди говорят, что, опять-таки, все хотят достигнуть праведности своими собственными делами и поступками. И в этом проблема, что люди совершенно не хотят как бы каяться, принимать Бога в свое сердце и так далее. Потому что они, считая, что они совершают хорошие дела, что они, может быть, занимаются благотворительностью, может быть, даже ходят как бы в церковь по празднику, что таким образом они могут впечатлить Бога и они могут достигнуть Бога вообще в общении, в своей жизни, каким-то образом просто иметь общение с нашим Отцом Небесным. Это невозможно, опять-таки, собственными усилиями, собственными делами. Это невозможно делать, только срывая плод познания. Сделать же это возможно только тогда, когда человек вкушает жизнь, вкушает хлеб. Сегодня мы с вами будем вкушать этот хлеб жизни. Но это не разовое какое-то, знаете, не разовое действие, но это должно быть в нашей жизни каждый день. Не обязательно через вечерю, но через общение, через то, что ты жаждешь узнать его. Знаете, много можно говорить, что вот нужно читать слово, нужно изучать Библию. Но когда ты хочешь познать автора этого слова, тебе действительно будет хотеться просто узнать больше и глубже проникнуть, что же он такое написал, в чем его вообще мысли, в чем его желание, в чем его воля для моей жизни. Поэтому с какого дерева мы срываем с вами плоды? С дерева закона или с дерева жизни, благодати? Это дерево, оно может питать нас все дни нашей жизни, оно может отвечать на множество наших вопросов, оно может удовлетворять любой наш голод. Вы согласны со мной? На самом деле, очень часто люди, как бы, знаете, ставят себе какую-то программу, что вот я буду рад и счастлив, если у меня будет семья, если у меня там будет здоровье, если у меня будет миллион на счету и так далее. Но вы знаете, вот это внутреннее состояние человека, которое называется дух, душа, оно не будет никогда счастливо, если оно не соединится со своим родителем, со своим автором, творцом, да, с нашим Господом. Поэтому давайте мы сегодня приготовим наши сердца и будем вкушать вечерю Господню. Перед этим я бы хотела обратиться к вам и просто сказать, что в Писании сказано, что прощение происходит только через кровь. И, конечно же, Господь простил нас и омыл все наши грехи своей святой кровью. Но так как мы здесь, на земле, очень часто наше хождение, оно не идеально. И наша ежедневная жизнь, она предоставляет нам разные ситуации и уроки, которые мы иногда, ну, скажем так, не выполняем и сдаем на плохую оценку. Сегодня Господь просто обращается к каждому здесь человеку и говорит: «Я здесь, я жду. Если ты имеешь в своем сердце обиду, если ты ранил сам кого-то, сейчас время примирения, сейчас время прощения. Почему я говорю о прощении, об обиде? Потому что это практически самая первая ступенька, которую человек должен пройти, если он хочет приближаться к Господу, если он хочет действительно вечерить с Ним. Потому что Писание говорит, не прощающий своего ближнего не может быть прощен Богом. Давайте мы сейчас встанем с вами и попросим Духа Святого, чтобы Он сейчас исследовал наше сердце. Чтобы мы сейчас не просто занимали, знаете, такой временной какой-то перевязкой, но чтобы мы попросили Господа изменить внутри наше отношение к ситуациям. Да, не все ситуации меняются мгновенно, но Бог может менять наши отношения. И, может быть, есть какие-то моменты, люди, вещи, которые нас раздражают. Вы знаете, думая о том, что Господь за нас, грешных людей, не только пошел на этот крест, но Он оставил небо, Он оставил своего Отца Небесного. Когда ты думаешь об этом, ты понимаешь, что те мелочи, которые просто мешают мне, те мелочи, которые меня затрагивают, на самом деле это мелочи, которые не стоят просто никаких обид, никаких переживаний. Господь дорогой, мы сейчас здесь перед Тобой. И, Господи, мы просим Тебя, чтобы Ты, Боже, работал в наших сердцах и избавил нас от всяческой обиды, Господь. Чтобы Ты, Боже, избавил нас от раздражения, от гордости, от злости, Боже, от превозношения, Господь. Нам так нужно, Господь Боже, питаться от Твоего древа жизни. Ибо, Господи, мы умрем без Тебя, Боже. Ибо эта пища, Господь, она насыщает и утоляет, Боже, любую жажду, любой голод. И эта пища есть Ты. Ты наш Бог. Ты наш Спаситель. Боже, Ты наша пища. Ты наше питье. Господи, если мы срываем, Боже, с этого дерева познания добра и зла, если мы, Господь, стали где-то законниками и фарисеями, Ты обличи нас сейчас, Дух Святой. Ты забери, Господь Боже, это превозношение, Господь. Даруй нам, Господь, снова первую любовь. Даруй нам сострадание, Господь, к тем, кто Тебя не знает. Боже, забери всякое осуждение грешникам, Господь. Ибо кто мы такие, чтобы их судить? Мы и сами, Господь, некогда были таковыми. Боже, мы просим Тебя сейчас, Господь, чтобы Ты, Господь, разобрался, Боже, с нашим внутренним человеком. Оживотвори нас, Господь, снова. Оживотвори, Господь Боже, и омой нас, Господь. Очисти своей пречистой кровью, Господь, от наших грехов, Боже, от наших преступлений, Господь. Мы сейчас все отдаем Тебе, Господь. Всех людей, все те ситуации, которые были за это время, Господь Боже. Мы сейчас, Господь Боже, полностью распинаемся с Тобою, Господь. Потому что Ты сказал, что мы, Господь Боже, погребены вместе с Тобою, Господь. И если мы мертвы, мы не реагируем, Господь, на эти ситуации. Мы отдаем их Тебе, Боже. Благодарим и славим Тебя. Мы отпускаем всех людей, Господь, которые причинили нам зло, Господь. Мы, Господи, благословляем наших врагов, Господь Боже. Мы благословляем всех, кто окружает нас в этой жизни, Господь. И мы славим Твое имя, Господь, потому что Ты, Господь, обновляешь нас, и Ты простил нас, Господь. Мы прощаем всех, Господь. И мы, Господи, сейчас приходим к Тебе, Боже, с благодарными сердцами, Господь. И мы, Господи, говорим Тебе спасибо, Боже, за то, что Ты сделал в нашей жизни. За то, что Ты спас и оправдал нас. За то, что Ты дал нам, Господь, новую сущность, Господь. Слава Тебе и благодарение. Аминь. Я попрошу подойти сюда братьев, и мы сейчас будем совершать вечерю Господню.